эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Это передача для трудных вопросов о христианстве. Если есть у вас какие-то вопросы, которые вас запинают в вашей вере, которые не дают вам уверовать, которые, может быть, как-то ставят вашу веру под вопрос, ну вот как раз в этой передаче самое подходящее время, самое подходящее место ее задать. И вопросы можно прислать разными путями. Можно отправить их на наш сайт theos.media, и вы можете эти вопросы оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать их напрямую на наш сайт, напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Так, вот у нас уже вопросы появились. Так. Мог ли Христос ошибаться? Например, он неправильно предсказал дату своего пришествия, сказал, что оно произойдет, не приедет род сей. Как это понимать? Значит, не приедет род сей, там все-таки речь идет не о втором пришествии, там речь идет о разрушении Иерусалима. Вот люди иногда считают, что там речь идет о втором пришествии, поэтому они, значит, недоумевают. На самом деле мы можем посмотреть на контекст этих слов Господа. Господь говорит, у него спрашивают, вернее, как, там как развивается, собственно, диалог. Господу говорят, посмотри, какие великие здания, какие камни. Христос говорит, все это будет разрушено, не останется здесь камня на камне. У него спрашивают, когда? И второй вопрос, который ему ставят, и какое время того пришествия, кончины века. То есть он отвечает на вопрос, когда тут не останется камня на камне. Когда все здесь будет разрушено. И он отвечает, не приедет род сей. То есть все это будет разрушено, собственно, при жизни этого поколения. Что и произошло, собственно, вполне себе буквально. Иерусалим и храм были разрушены в 70-м году новой эры после неудачного восстания иудеев против Рима. То есть это предсказание уже сбылось, оно сбылось буквально. Вот то, о котором речь идет, не приедет род сей. Это предсказание о разрушении Иерусалима, оно накладывается на предсказание о конце света, как, знаете, вот в библейских пророчествах бывает такое, что они указывают на два разных события. Но вот само предсказание насчет того, что не приедет род сей, там речь идет именно о разрушении Иерусалима. Как вы относитесь к говорению языками? Ну, я православный, но у нас нет такой традиции говорить языками. Святой апостол Павел, он в послании к Коринфянам много говорит о говорении языками, и он это как-то не запрещает, он не говорит там «бросьте немедленно», там «прекратите», он говорит «я больше всех вас говорю языками». Но он как-то мягко указывает, что это вот не главное в христианской жизни. Он говорит, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И дальше у него идет вот эта знаменитая 13 глава послания к Коринфянам, вот этот гимн любви, когда он говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится», и так далее. То есть для апостола Павла плоды Святого Духа, они проявляются прежде всего в определенной этике, в определенных переменах в характере. Он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть Святой Дух проявляет себя прежде всего в том, что меняется образ жизни человека, меняется его характер, меняются отношения с другими. Поэтому, языками говорить, может. Апостол Павел этого не воспрещает, но он говорит, что это, не то, к чему следует стремиться. Надо сказать, что говорение языками – это то, что бывает у нехристиан, там, различных нехристианских группах. То есть это то, что можно имитировать, это то, что может и не отражать какой-то реальный духовный опыт. При этом апостол Павел, я еще раз это замечу, он не говорит там «немедленно бросьте», там, нет. Он не старается Коринфян как-то жестко тут прекратить эту практику, но он говорит, что самое важное, тут все-таки другое, самое важное в христианской жизни, самое важное проявление Святого Духа – это изменение в личности и характере человека, его нравственная, благочестивая жизнь. Вот как в церкви вчера читали, что явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, научающая нас, чтобы мы, оставившие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать Божия, она нас прежде всего научает праведной, благочестивой жизни. Поэтому, скажем так, фокус главный должен быть на этом, а не на поисках каких-то необычных и поразительных эффектов. Существуют ли бесы на самом деле? Многие богословы считают, что это просто тот способ, которым в древности говорили о негативных чертах характера, внутренних комплексах того, что сейчас бы назвали внутренними демонами в иносказательном смысле. Как вы относитесь к практике экзорцизма? Значит, библейское откровение не оставляет сомнений, что бесы определенно существуют, что это личностные духи, обладающие волей и разумом, намерениями, планами. Вот там, например, святой апостол Павел говорит: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть вот у сатаны есть какие-то умыслы, планы, он планирует. Это личность. Это некое личностное существо, которое имеет планы, намерения, к чему-то стремиться, какие-то строит, значит, козни. То есть бесы существуют, это несомненно так. Другое дело, что бывает так, что люди впадают в такой, знаете, бесоцентризм. У них повсюду бесы, у них вся христианская жизнь – это не взаимодействие с Господом, это взаимодействие с бесами. Они постоянно ходят на бесов в какие-то рукопашные схватки. У них постоянно бесы вокруг них бегают, прям, значит, о бесах говорится намного больше, чем, собственно, о Христе. И это то, с чем я сталкивался еще в начале своей христианской жизни. И у меня тогда это вызывало такое неприятие, бред какой-то. Ну что, люди постоянно живут в каком-то запуганности бесами. У них о бесах постоянно речь, там не о Боге. И вот из-за того, что люди впадают в такое заблуждение, это, конечно, серьезная ошибка и заблуждение, когда человек в это все впадает, люди шарахаются в противоположную сторону и говорят: а нету никаких бесов, все это вообще какие-то просто у людей там какие-то психические чисто проблемы, а они все это на бесов списывают. Мне вспоминается фраза Клайва Льюиса, который говорит, что в отношении бесов есть два заблуждения. Одни в них не верят, а другие верят и питают к ним чрезмерный и нездоровый интерес. Вот не нужно внимательно смотреть вообще в ту сторону, и с бесами лучше вообще нам никак не взаимодействовать, просто игнорировать. Ну вот если вам телефонный мошенник позвонил, вы не должны с ним вступать в какие-то долгие разговоры, вы поняли, кто это такой, отключились и дальше занялись своими делами. Вот даже, знаете, как вот обычно не советуют с мошенниками какие-то долгие разговоры вести. Даже если у вас есть время, даже если вы хотите просто развлечься, не надо с ним разговаривать, потому что он может записать ваш голос и потом использовать ваш голос для того, чтобы там что-нибудь, какие-нибудь свои дальнейшие мошенства устраивать. Вот точно так же, ну, поняли, что это там бес, ну, все, разрыв связи, больше никаких, значит, с ним дел не нужно иметь. Но бесы реальны, и у нас нет оснований никаких их отрицать. Конечно же, бывает ошибка в ту сторону, что люди списывают вообще все проблемы на бесов. Там, а денег у меня нет, потому что вот бес бедности на меня тут уцепился. Но вот мне надо выгнать беса бедности, и все, значит, пойдет на лад. На самом деле надо учиться и работать. А бес тут вполне вероятно не при делах. Или там любая болезнь связана с бесом. Или тем более любая психическая болезнь связана с бесом. Психические болезни, они могут быть именно болезнями, которые нуждаются в лечении именно медицинском. Тоже, если человек ведет себя неадекватно, какие-то очень странные какие-то у него поступки, это совершенно не обязательно беснование. Это может быть действительно болезнь, которая нуждается в лечении именно средствами медицины. Но бесы существуют, и бесы могут воздействовать на жизнь человека. Особенно люди, которые пытаются залезать в мир оккультного, таких людей много, к сожалению. Люди, которые безрассудно контактируют с оккультными какими-то силами. Знаете, я вот шел по улице Москвы, по самому-самому центру, и там, значит, магазинчик, забыл, как называется. Но магазинчик, там продаются карты Таро. Карты Таро вообще продаются в каждом книжном. Но там продается вообще там вся парафиналия, там эти уиджи, доски для вызывания духов. То есть популярно. Люди имеют, очевидно, достаточную клиентуру, чтобы платить аренду в центре Москвы. И вот, когда человек занимается оккультизмом, это очень опасно. Он двери настежь открывает и сам приглашает бесов. И бесы, к сожалению, реальны. И это может иметь очень горестные последствия. Поэтому, к сожалению, бесы реальны. Ошибка приписывать бесам вообще там все свои неприятности. И ошибка бесов игнорировать, думать, что их не существует, вполне не себе существует. И активность их никуда не делась. Другое дело, что в разных культурах эта активность будет по-разному. И поскольку бесы являются личностными, разумными духами, они действуют не как стихия слепая, а вполне себе обдуманно. Если человек такой склонен к материализму и склонен считать весь духовный мир просто выдумкой, но они будут его укреплять в этом убеждении. Если человек, наоборот, склонен к оккультизму, и там он эти все дебри охотно залезает, они будут помогать ему залезать. То есть бес – это же не явление природы, которое должно себя проявлять однообразно. Вот. Тенденция отрицать реальность бесов, она связана, собственно, с двумя причинами. Первая – это реакция на такую вот зацикленность на бесах, когда человек вообще, ну, не о Христе он помышляет, а вот бесы у него кругом. О Христе он даже не вспоминает. У него там кругом сплошные бесы, и он с ними ведет какую-то такую рукопашную схватку. А Христос вообще как-то в его жизни там не очень понятно где. И люди от этого шарахаясь, они говорят, ну, ну их совсем там, все эти разговоры о бесах. И другая причина – это материализм как преобладающая в обществе философия, когда люди считают, что любые явления можно исчерпывающе объяснить просто на уровне какой-то чисто материалистической причинности. И это ошибка в том плане, что у реальности у нее же разные есть уровни. Вот как человек страдает алкоголизмом. И у алкоголизма, мне вот как-то, я общался с анонимными алкоголиками, они мне говорили, что алкоголизм – это социальное, психологическое, нет, вернее, как, это биологическая, социальная, психологическая и духовная болезнь. То есть он существует на разных уровнях. Человек может спиваться, потому что он живет в каком-то унылом очень районе, где нет других каких-то приложений его сил. Человек может спиваться, потому что у него психологические травмы, которые вот он как-то не... Он нуждается в психологической помощи. Он может спиваться, потому что у него такой обмен веществ. Он может спиваться, потому что это мои духовные причины. Он сделал в своей жизни какие-то неправильные решения, которые сделали его уязвимым для этой проблемы. И все это может накладываться, все это может быть вместе. То есть, когда мы говорим, что какие-то вещи могут быть связаны с духовными проблемами, мы не отрицаем при этом, что там может быть еще какая-то социальная, психологическая или биологическая подкладка. Но надо избегать двух, собственно, заблуждений, двух ошибок, когда люди все списывают на бесов. И очень часто человек, который ведет себя как-то пугающе и неадекватно, у него душевная болезнь, из него не надо бесов сгонять. Я как-то смотрел лекции, сейчас не вспомню имени, американский священник католический, он экзорцист. Такую миссию на него возложили, он, значит, изгоняет бесов. Он говорит, что есть определенный протокол вот у них, значит, по крайней мере, у католиков. И этот протокол, то есть последовательность действий. Вот вам приходит человек и говорит, знаете, у меня, значит, бесовская одержимость, вы мне помогите. И первое, только исключительно с согласия человека. То есть нельзя никого там веревками связать и из него беса изгонять. Это ни в коем случае нельзя делать. Невозможно помочь человеку, если он сам не скажет, что он этого хочет. Второе, первое, что он предпринимает с этим человеком, это его ведут на освидетельствование к психиатру. И если психиатр говорит, это мой случай, говорят, ну, нет, ты не одержим, у тебя просто душевное расстройство, его надо лечить. Тебе нужна духовная помощь, в том числе, но не надо при этом им на беса гонять. Нужно, чтобы тебя лечили просто, в том числе таблетками. При этом бывают случаи подлинной одержимости, и он говорит, что есть четыре признака, что это одержимость, а не душевное расстройство. Первое – это наличие необычных знаний, которые человек не мог бы получить другим путем. Ну, например, там в комнату заходит человек, которого одержимый видит первый раз, и тот начинает его пинать там за какие-то его скрытые грехи. Или одержимый начинает говорить на языке, который он не мог бы знать нормальным, естественным образом. Ну, там человек начинает говорить, скажем, по-древнееврейски, при том, что он не является специалистом. Какой-то редкий язык там, человек начинает о нем говорить. Человек проявляет знание и резкую реакцию на любое присутствие святыни. То есть священник несет святые дары причащать больного, он несет их в саквояже. Саквояж закрытый, естественно. И бесновато он начинает страшно корежить, хотя вот по-человечески он не может знать, что там в саквояже. и неестественная сила. Там старушка может раскидать там четырех взрослых мужиков совершенно неожиданно. И вот там, где такие вещи отсутствуют, там могут быть разного рода психические проблемы, которые надо решать на уровне психиатрии. То есть человек может просто истерить, может полуосознанно притворяться, чтобы привлечь внимание. И тот же священник говорит, что большинство случаев, они не требуют, собственно, борьбы с бесами, вот в смысле экзорцизма, они требуют психологической, психиатрической помощи и духовного попечения они тоже требуют, но не на уровне вот именно того, чтобы бесов изгонять. Потому что бывает, что человек ищет себе внимание, вот у него потребность мучительная в том, чтобы быть в центре внимания. А если я буду бесноватый, если я буду по-звериному кричать, там, по полу кататься, то, конечно, на меня будут все смотреть, я буду суперзвезда. И вот это может быть именно проявлением его психологических проблем. То есть не нужно поспешно все там, списывать на бесов. Ну и тот же священник, он интересную говорит вещь, а что делать? И он говорит так, что вообще лучший способ, наиболее очевидный способ, так сказать, борьбы, это не то, что происходит в голливудских фильмах. Это человек должен исповедаться в грехах, которые его привели в это состояние. Человек должен их оставить. Ну, то есть, если человек там духов вызывал, ну, он должен с этим порвать категорически, он должен избавиться от всех своих оккультных значит, приспособлений. И он должен начать жить церковной жизнью, он должен покаяться, он должен регулярно молиться, он должен посещать богослужение, он должен приступать к таинствам. То есть лучшее, что можно сделать для борьбы с бесами, это не какие-то голливудские спецэффекты, а это вести нравственную и богочестивую жизнь. Тогда бесы, они поймут, что им тут нечего ловить. Поэтому тут с обоих сторон может быть опасность, когда люди слишком многое приписывают бесам, и когда люди вообще в них не верят. Если мученик умер, имея возможность не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Почему в таком случае его считают святым? Мученик – это именно человек, который был убит мучителями. Принципиальная разница. Самоубийца – это тот, кто сам нажимает на курок. Это тот, кто сам принимает яд или сам кидается с высоты. А вот мученик – это тот, кого убили другие за исповедание христианской веры. Уместно ли нарываться, уместно ли напрашиваться на то, чтобы тебя убили? Большинство православных авторов, которых я читал, говорят, что нет, не надо. Если будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. То есть, как Христос говорит. То есть, он не говорит, ну вот если вас гонят, то вы давайте, пускай вас всех убьют. Нет, вы можете бежать в другой город, даже сказано, бегите в другой. Но если от человека требует отречения от Христа, и он отказывается отречься, его за это убивают, он мученик, он никоим образом не самоубийца. Сказано, что на крест не просятся, с креста не бегают. Бывает так, что человек, который там первоначально нарывался и хотел быть мучеником, а потом, когда уже стало ясно, что сейчас его убьют, он отрекается. И никто не знает заранее своих сил, поэтому вот нарываться это никогда не советовалось, никогда не считалось правильным. Мученик – это тот, кого принуждают отречься от Христа, и он не отрекается, его за это убивают. Но это именно его убивают, он ни в коем случае себя не убивает. Почему, по-вашему, хуже звучит «я сам себе хозяин, а не Христос, и не буду спрашивать, как мне жить»? И боитесь других людей или почему же против разных способов жить? Спасибо. Я не очень уверен, Что вы имеете в виду? Христос сотворил нас всех разными. У нас разные призвания в жизни. Мы, естественно, живем по-разному. Но, понимаете, мы нуждаемся в Христе как в пастыре, потому что проблема в том, что мы все повреждены грехом, и мы сами себе причиним много вреда. Вот. Это особенно бросается в глаза, когда человек, ну, допустим, он веществами злоупотребляет. Он разрушает свою жизнь, он разрушает свои отношения с близкими, он много зла и горя причиняет всем окружающим. И что его может спасти, это если он примет руководство Христа, будет его слушаться. Но это ситуация, когда проблема бросается в глаза. Вообще говоря, если мы не повинуемся Христу, мы следуем всегда не той траектории. Христос — это тот, кто хочет дать нам жизнь вечную блаженную. Это тот, кто хочет дать нам лучшую из возможных жизней здесь на земле. Христос — это тот, кому мы призваны доверять, тот, кто нас любит. Лучшее, что я могу сделать для себя, лучшее, что я могу сделать в своей жизни, это довериться и покориться Иисусу Христу. Потому что, понимаете, я буду сам за себя решать, оно всегда предполагает, что уж я-то лучше решу. Нет, я решу не лучше, лучше решит Христос. И поэтому лучшее, что я могу сделать, в том числе для себя, это покориться и довериться Иисусу Христу. Почему у безгранично доброго существа хватило фантазии создать самое страшное место во Вселенной, назвав его адом? Спрашивает Стасян. А Бог не создавал ада? Вот это как раз ошибка, когда люди говорят о том, что Бог создал ад. Бог ада не создавал. Бог вообще никакого зла не создавал. Зло и ад — это результат мятежа его павших творений. Сначала падших ангелов, потом людей. Вот мы все знаем, как люди устраивают ад на земле. И этому есть миллион примеров, в том числе абсолютно свежих. И мы знаем, что это то, что не Бог устроил-то, то, что люди устроили. И ад — это результат вот человеческого мятежа. Это такая пропасть, которая разверзается в результате мятежа Божьих творений против него, мятежа падших ангелов и людей. И вот ад — это место, где в определенной степени падшим ангелам и людям их мятеж удался. Они как-то обособились от Бога и как-то там свою жизнь устроили. И мы знаем, что как люди устраивают ад на земле, так, увы, они будут устраивать ад и дальше, по выходу из тела. И это не то, что Бог для них хочет, ни в коем случае. Бог просто полагает такую границу, предел. Бог не дает им дальше мучить и разрушать Божие творение. Но ад — это результат мятежа против Бога. Это не то, что Бог устроил. Можно, ну, массу примеров привести, что, как бы сказать, какие-нибудь, не знаю, бандиты живут как в аду, в страхе, в ненависти, друг друга мучают и убивают. И что это им Бог устроил? Нет. Это им устроили они сами. При помощи падших духов, ну, в общем-то, они сами. И вот ад — это такое состояние, в которое люди сами себя приводят, и из которого Бог их настойчиво стремится спасти. И поэтому источником ада является никоим образом не Бог, а его мятежные творения. Дмитрий, если в Библии говорится, что Бог будет совершать свои дела в нас даже до дня Иисуса Христа, означает ли это, что и после смерти человека Бог будет изменять его личность к лучшему? Прямой смысл этого стиха то, что Бог совершает свою работу в христианах до дня второго пришествия. И, ну, в принципе, из него можно сделать такой вывод, что и после смерти. После смерти, естественно, происходит какая-то духовная эволюция. Какое-то духовное развитие, оно после смерти продолжается. Хотя прежде всего, конечно, говорится о том, что Бог действует в нас, в нашей земной жизни. Мы, Его творение, Бог производит в нас хотение и действие. Бог нас глубоко изменяет своей благодатью, и Бог будет совершать эту работу до второго пришествия. Сорин. Здравствуйте, Сергей. Объясните, пожалуйста, почему атеистическое мировоззрение должно отвергать разум и свободу воли? Спасибо. Ну, начнем с самого простого, со свободы воли. Прямым текстом у таких авторов, как Ричард Докинс, Стивен Пинкер, сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». Стивен Хокинг тоже отрицал свободу воли. Говорится о том, что материализм со свободной волей несовместим. Потому что если материализм верен, то все наши акты мышления и произволения – это результат какого-то очень сложного, но чисто природного процесса в коре нашего головного мозга. Вот. Все наши мысли, все наши чувства, все наши переживания – это результат каких-то сложных, но природных процессов, которые регулируются законами природы. Я сейчас не вспомню дословно цитату из Фрэнсиса Крика, нейрофизиолога и атеиста, но он говорит, что мы не больше, чем скопление нейронов, и все, что мы переживаем, все, что мы чувствуем, все наши акты воли – это результат процессов в коре нашего головного мозга. Эти процессы подчиняются законам природы, они поэтому не могут быть другими. Как шутят физики, законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги, и, следовательно, никакой свободной воли не существует. Вы не контролируете процесс, который происходит у вас в коре головного мозга, этот процесс контролирует вас. Вы не можете принять свободное решение. У Ричарда Докинза по этому поводу есть небольшое эссе «Давайте перестанем лупить машину Бейзела». «Let's all stop beating Bezel's car», по-моему, в оригинале. Я не знаю, не уверен, переводили ли это на русский, но там он пишет о том, что вот у них такой есть комик, Бейзел, и этот комик, у него есть такая сценка. Он выходит из дома, пытается завести машину, машина не заводится. Он обращается сначала к этой машине с кротким таким увещеванием, говорит: «Ну вот мне ехать надо, что ж ты вот как-то меня подводишь? Я вот о тебе забочусь, я тебя мою, маслом заправляю, бензинчиком, а ты вот меня вести не хочешь. Ну это не очень хорошо с твоей стороны». Но машина все равно не заводится, вот такая она бессовестная гадина. Он начинает постепенно на нее все больше раздражаться, ругается на нее всякими плохими словами, она все равно не заводится. Он начинает по ней стучать кулаком, она все равно не заводится. Он хватает какую-то железяку и машину эту вдребезги разносит. Вот от такого негодования и возмущения, что же она такая зараза подлая-то, заводиться отказывается. Ну и понятно, что весь комизм этой сценки в том, что нельзя упрекать машину, что она не заводится. Надо просто понять, в чем проблема, где неисправность. И вот Докинс говорит, что человеческий мозг – это же тоже очень-очень сложная машина. И если человек совершает преступление, это неизбежный результат тех процессов, которые у него произошли в его головном мозге. И, следовательно, ему нельзя по этому поводу претензий предъявлять. Его чинить надо. Надо понять, что поломалось, и ему мозги починить. И вот это неизбежный вывод из материализма. если материализм верен, то свободной воли не существует. Выдающийся философ сознания Джон Сёрль, сам атеист и материалист, он признает эту проблему. Он говорит, что да, с одной стороны, материализм делает невозможной свободу воли. Но с другой стороны, как серьезный мыслитель, он это признает, у нас нет возможности отрицать свободу воли. Свободу воли невозможно признать иллюзией. Потому что акт отрицания свободы воли есть сам по себе акт свободы воли. Ну или пример, который приводит сам Сёрль. Вот представьте себе человека, который заходит в ресторан, и ему говорят, вам телятину или стейк? А он говорит, я подожду, пока процесс коры моего головного мозга примет решение. Я детерминист. Что будет, то и будет. Ну, понятно, что это невозможно, потому что само решение подождать – это тоже акт свободной воли. И вот материализм, он этой свободной воли не допускает. При этом еще одна причина, по которой он неизбежно абсурден – свобода воли – это то, что нам о себе известно. Это наш непосредственно переживаемый опыт. Вот, возможно, материального мира не существует. Возможно, мы все живем внутри большой симуляции. Возможно, я лежу в ванне, как в фильме «Матрица», и у меня в затылок вставлен кабель, через который мне в мозг транслируется иллюзия всего этого мира. Возможно, у меня и мозга-то нет, а я просто сознание, посаженное в компьютер. А весь мир, включая мое тело, это просто иллюзия. Но при всем этом, что у меня точно есть, у меня есть сознание и свободная воля. И вот когда приходят материалисты и говорят, ты должен отрицать свободную волю ради нашей теории о том, как устроена реальность, это абсурдно, потому что свободную волю отрицать невозможно, а вашу теорию, ну, на чем она, собственно, основана. Что касается сознания, разума, значит, разум, он предполагает сознание, и долго объяснять я даже не буду на этом подробно останавливаться, но если сказать коротко, разум предполагает свободу воли, он без нее не работает. Для того, чтобы я мог войти в какие-то рациональные рассуждения, я должен принять такое решение. Я должен рассмотреть эти аргументы. Я должен захотеть их рассмотреть, принять такое решение. Я должен принять, возможно, пересмотреть мою позицию на основании каких-то аргументов. Тут мне нужна свобода воли. Это, знаете, как мне очень смешные в ленте попадаются ролики Роберта Сапольски, где он объясняет, что нету никакой свободной воли. И мне хочется ему сказать, ну, Роберт, ты так убедительно говоришь, у тебя такая епископская борода, ты такой солидный мужик, вот, наверное, ты говоришь что-то очень мудрое. Я бы хотел бы с тобой согласиться. Ну как я могу с тобой согласиться, если у меня нет свободной воли? Ведь, чтобы согласиться, я должен проявить свободу воли. А если ты прав, то у меня нет свободы воли. То есть материализм неизбежно оказывается абсурдным. Ну, он еще противоречит, собственно, сознанию. Но это отдельный, долгий довольно разговор, поэтому я сейчас не буду в него входить. Максим, если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникает. Иисус везде дал откровение. Не пошатнет ли это христианство? Ну, само по себе не пошатнет. Есть очень хорошая космическая трилогия Клайва Льюиса, где он описывает жизнь на других планетах вот именно в христианской картине мира. Что, в принципе, нет ничего невозможного для христианской веры в том, чтобы признавать, Бог мог сотворить жизнь на других планетах, от чего бы ему и не сотворить. Другое дело, что никаких признаков инопланетной жизни нет, и это составляет проблему для атеизма. Потому что с атеистической точки зрения жизнь возникла в силу случайностей и неизменных законов природы. Вот просто, ну, как говорит одна из сотрудниц программы сети поиска внеземного разума, сейчас не вспомню, к сожалению, ее имени, но она говорит так, что мы продукт эволюции, миллиардов лет эволюции водорода и гелия. Ну, следовательно, где-то во Вселенной кто-то еще должен быть. Потому что, ну вот, в природе все происходит не уникальным образом. Природные явления, они повторяются. Если возникновение жизни, а потом разум – это природное явление, то оно должно где-то еще во Вселенной произойти. Мы не должны быть уникальны во Вселенной, если мы возникли случайно. Тот же самый водород, тот же самый гелий, те же самые элементы из звезд, которые образовались при взрывах сверхновых, все это рассеяно по всей Вселенной. У нас жизнь должна была бы возникать везде, где для этого сложатся условия, а в такой огромной Вселенной они должны были сложиться много где, и звезды и планеты, они достаточно стары как явление, и у нас бы уже Вселенная должна была кишмя кишеть разной жизнью. Более того, даже если у нас невозможно передвигаться со скоростью света, в принципе, даже если сверхсветовые корабли, они так и останутся фантастикой, любая цивилизация, которая возникла бы миллион лет назад в любом уголке галактики, она бы уже давно, двигаясь с досветовыми скоростями, уже давно бы заселила всю галактику, и нас бы тут не было, потому что задолго до появления вида Homo sapiens на Земле уже был кислород, уже была вполне уютные условия, и Земля была бы давно бы колонизирована каким-нибудь инопланетным видом. Но никаких признаков инопланетной жизни нет. И это косвенный аргумент против атеизма, что жизнь на Земле, она возникла все-таки по воле, по замыслу Бога, а не сама собой. Потому что сама собой она бы возникала еще очень много где во Вселенной. Никаких признаков этого мы не видим. Пока что все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. Саша, как христианину выходить из ситуации, где вред находится не только ему, но и близким? Человек прогревает машину, выхлопные газы идут мне в окно. У меня старики родители, отец астматик. Я вышел вежливо, сделал замечание, попросил заглушить двигатель. Водитель агрессивно отреагировал, послал мне и пригрозил. Как бы в таких ситуациях? Помолиться за него. Да, помолиться и еще раз поговорить вежливо. Если не удается разрешить конфликт вот между вами двоими, нет греха в том, чтобы обращаться к защите закона. Нет греха в том, чтобы поставить там в известность власти, может быть, полицию. Тут в любом случае, чего нельзя, конечно, делать. Это нельзя там в драку лезть, нельзя идти на взаимную агрессию. А можно вот вежливо объяснить. Вот ну, такая-такая ситуация. Я со всем почтением прошу вас вот так не делать. И если человек не хочет, ну, категорически не удается с ним по-хорошему договориться, можно обращаться к помощи третьих лиц, в частности, ну, к помощи государства. Объясните, пожалуйста, для чего Богу создавать такой сложный в исполнении закон Ветхого Завета, после того, как никто практически не в состоянии его исполнить, Бог посылает Сына для исполнения этого самого закона. Нельзя было бы начать с Сына. В каком отношении ветхозаветный закон сложен в исполнении? Если говорить о том, что там много обрядовых всяких правил, ну, обрядовые правила Ветхого Завета, они имеют две цели. Первое – это отделить Божий народ от всех прочих народов, чтобы они не растворились, не смешались с язычниками, не ассимилировались, не были поглощены языческими народами, чтобы они сохранились в качестве уникального народа с уникальной миссией, который вот несет истинное богопочитание. Второе, обряды Ветхого Завета служили предуказанием на Христа, который должен прийти. И самое главное, нравственный закон, который есть в Ветхом Завете. Вот мы подвергаемся осуждению не за то, что мы не придерживаемся обрядов, а за то, что мы поступаем против нравственного закона. Святой апостол Павел, он говорит о язычниках, что они, не имея закона, по природе законное делают, потому что они, дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть мы нарушили не какой-то закон, который нам непонятно, почему навязали. Мы нарушили закон, который написан у нас в сердце. Закон – это не что-то такое, что Бог мог бы переменить по нашему хотению. Закон отражает неизменную природу Бога. То есть Бог хочет, чтобы мы любили Его и друг друга. Бог нас создал для того, чтобы мы пребывали с Ним и друг с другом в любви. Апостол Павел говорит, что все заповеди, они сводятся к любви. Любовь не делает ближнему своему зла, и так любовь есть исполнение закона. Мы грешим против этого закона. Этот закон не является чем-то произвольным. Он отражает наше подлинное благо и предназначение. Поэтому Бог не мог бы этот закон как-то переменить. Нельзя сделать так, чтобы мы нарушали закон и при этом пребывали в любви с Богом и друг другом. Потому что грех – это и есть грех против любви. И вот во искупление этих наших грехов, не нарушение там обрядов или не нарушение кашрута, а во искупление именно грехов против ближнего и Бога, Христос и умер на кресте. Станислав, не надо делать вид, что вы не понимаете. Ваша ссылка на яркость такого смертной галлюцинации может указать только на их наличие, не на источник вне тела. Кроме того, введение полетов души над телом при кетаминовом наркозе – это установленный медицинский факт, причем совершенно не связанный с околосмертным опытом. Ну, мы с вами уже говорили, что абсолютное большинство околосмертных переживаний, они вообще не связаны с какими бы то ни было веществами. Очень яркий околосмертный опыт женщина пережила, например, при утоплении. А утопление – это как раз постоянно возникающий мотив при околосмертном опыте. То есть человек тонул, потом его вытащили, откачали, он пережил околосмертный опыт. Она там каталась на байдарках где-то в Чили и чуть не утонула. И пока она тонула, она пережила околосмертный опыт. Никаких веществ там не было. Или человек попал в автокатастрофу, большая кровопотеря, такой исход души из тела, тоже никаких наркотиков не было. Или женщина, у нее там маточное кровотечение, опять-таки большая кровопотеря и тоже околосмертный опыт. Ну, почитайте, понимаете, просто если почитать, посмотреть рассказы людей, при каких обстоятельствах они пережили околосмертный опыт, абсолютное большинство случаев они не предполагают какого бы то ни было, каких бы то ни было веществ психоактивных. То есть объяснить это кетамином, ну, никак нельзя. Почему у католиков можно использовать музыкальные инструменты на службах, у протестантов вообще танцуют, у православных можно только петь? Но это не носит догматического характера, это исторически сложившаяся традиция. В принципе, есть православные западного обряда, их очень немного, но они есть, и они точно так же могут использовать орган. То есть это не имеет какого-то принципиального догматического значения. Но я вижу, что, к сожалению, время моего эфира уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо, всего доброго, до свидания, до новых встреч.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.